Прямо одно слово, не будем кисло говорить, а потом они нет. Владыка, говорят, что на фронте не было атеистов, и народ наш, идя на Великую Отечественную войну, идя на фронт, и перед боем не только говорили за Родину, за Сталина, не только вождя народа вспоминали, но и шли в бой с молитвой на устах. Говорят, что даже сам маршал Жуков перед ответственным сражением говорил с Богом. Вот скажите, как так получилось, что после стольких лет безбожия и воинственного атеизма вдруг люди повернулись к православию и руководство страны вспомнило о вере?
Во-первых, я думаю, что несмотря на все 20 лет гонений, которым подвергалась наша православная церковь в России, большинство простого народа, как раз тех самых солдат и офицеров, которые отправлялись на фронт, тех тружеников тыла, которые оставались дома и ковали победу на заводах, фабриках, в поле. Это, по сути, были верующие люди. За 20 лет вытравить из сердца человека веру в Бога, традицию православной жизни, конечно, было невозможно, несмотря на всю кровь, несмотря на все страшные гонения. Действительно, 20-е, 30-е годы церковь сильно пострадала. Было закрыто огромное количество храмов, монастырей, духовенства, мирян отправляли сотнями, тысячами в лагеря, в тюрьмы. Это все не могло не оставить очень такой тяжелый отпечаток. Церковь находилась в ужасающем положении. Но с другой стороны, мы видим, в конце 30-х годов, когда проводилась перепись населения, большинство участвующих в этой переписи в колонке вероисповедания или отношения к религии отмечали, что они православное вероисповедание являются верующими людьми. Это очень яркое свидетельство того, что на самом деле многие люди оставались верующими. Война, как любое испытание, а тем более война это крайне зло, это, наверное, самое страшное, что может быть в жизни человека, конечно, заставляет человека обратиться к высшим силам, обратиться к Богу. Когда-то, еще в древние времена, это сохранилось в русских летописях, когда случалось нашествие татар-монгол, иных захватчиков, русские люди относились к этому как к попущению Божьему и говорили: «За грехи наши, за наши ошибки Господь попустил нам вот такое вот разорение». Поэтому я думаю, что и Великая Отечественная война многими воспринималась как попущение Божье, как вот такое вот испытание, испытание веры, испытание мужества, силы народной. И, конечно, безусловно, на войне, в сражениях многие люди обращались к Богу. Об этом осталось огромное количество свидетельств. Да, говорят, что даже сам Иосиф Виссарионович молился. Хотя, конечно, он был человеком прагматичным. Я думаю, что больше им руководило не внутреннее благоговение перед Господом, перед православной церковью, политический расчет, безусловно. Но, с другой стороны, мы не можем не отметить факта, что действительно война стала поворотным моментом, таким вот в отношениях церкви и государства, стали открываться храмы, стали открываться монастыри. И действительно, когда, ну, как говорится, жареный петух клюнул, братья и сестры обратился человек к народу.
Иосиф
Виссарионович.
Именно так.
Именно так, да, безусловно, потому что пришло испытание, пришло тяжкое испытание. И хочешь не хочешь, человек против порой своей воли признает авторитет Бога, авторитет церкви, когда ему тяжело, когда ему трудно. Мне вот вспоминается рассказ сына знаменитого генерала Чуйкова, который участвовал в сражении под Сталинградом, командовал там армией. Сын его рассказывал, что отец с ним как раз под Сталинградом случилось такое вот искушение. В один из налетов немецкой авиации он оказался вне укрытия, штаб его располагался практически вот в горящем, воюющем городе, и он оказался под бомбежкой. И все, что он смог сделать, он прижался к стене здания, и, как сын говорит, потом отец ему, видимо, об этом рассказывал, в этот момент он молился. Вот, и все было разрушено, стена была разрушена, остался только вот небольшой кусок стены, которой был он прижат, он не пострадал, его даже не поцарапало. Вот. Но это всегда, он вспоминал, что отец говорил об этом эпизоде своей жизни как явном промысле Божьем, как вот таком чуде, то, что Господь спас его от смерти. Видимо, у Господа были планы на этого человека, на этого великого, удивительного военачальника. И таких случаев масса.
Вот вы сейчас вспомнили про Сталинград. И в боях под Москвой, и в осажденном Ленинграде, в этих городах совершались молебны, это тоже факт известный, перед особо почитаемой Казанской иконой Божьей Матери. Вот расскажите о помощи и ее заступничестве.
Казанская икона Божьей Матери – это вообще одна из самых почитаемых святынь на Руси. Все мы помним чудо, которое сотворила Матерь Божия, когда в русских полках, которые в 1612 году освобождали нашу столицу, присутствовал список святой иконы. И в наших церковных календарях, в святцах, именно 4 ноября, который сегодня стал Днем Народного Единства, это день памяти Казанской Божьей Матери, установлен в честь освобождения русскими войсками столицы нашей Родины Москвы от польских захватчиков, от интервентов. Вот. Но кроме этого случая было в течение всей истории русской церкви огромное почитание Казанской Божьей Матери. Я больше того скажу, не только это касается военных каких-то происшествий, но и в мирное время весь восток России, все Поволжье, это, я бы так сказал, ну вот вотчина Матери Божией, это ее удел здесь. Огромное почитание этой иконы, и в том числе у нас в Покровске, в Саратове есть почитаемые иконы, списки с этой чудотворной святыни. Во время войны действительно есть свидетельства, есть исторические свидетельства, есть предание, что во многих сражениях действительно служились молебны. Например, говорят о том, что в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда, в блокадном Ленинграде, подобные молебны совершались, и даже был организован крестный ход на самолете вокруг осажденного города с Казанской иконой Божьей Матери. Действительно, в Санкт-Петербурге, в Казанском соборе, есть очень почитаемая святыня, копия первого образа, к которой многие люди до сегодняшнего дня приходят с большим благоговением, молятся о своих нуждах, о своих трудностях, просят Матерь Божию поучаствовать, помочь. И, конечно, наверное, мы в полной мере не можем сейчас сказать, что было причиной освобождения города, то, что враг не вошел в нашу северную столицу. А с другой стороны, ведь чудо – это не то, что в принципе не может произойти. Чудо – это то, что Бог посылает в нужное время, в нужный час, для того, чтобы человек уверился, для того, чтобы человек о чем-то передумал, как-то пересмотрел свое отношение к жизни, может быть. И факт остается фактом. Как бы там ни было, город не был взят. Наша армия, жители, несмотря на все жуткие испытания, они выдержали. И я думаю, что вера, упование, молитва сделали не вот как бы были не последними, что помогло устоять и выдержать все это.
И города, и самим ленинградцам.
Конечно.
Скажите, владыка, ну вот, а если говорить о непосредственном участии церкви, священников в битве с врагом, ведь известно, что и в партизанских отрядах были священники, они, конечно, мирской жизнью занимались, но тем не менее, они помогали всячески. На полях сражений поднимали дух солдат, они же и отпевали погибших. Церковь собирала средства на танки и самолеты, помогала осиротевшим семьям, детям погибших. Вот расскажите об этом подробнее. То есть в стороне церковь не была, не только словом и делом.
Конечно, а церковь не, и не могла быть в стороне, несмотря на все гонения, несмотря на то, что церковь практически не присутствовала в общественной, политической жизни.
Но отделена была от государства.
Отделена была от государства, но ведь простые люди, духовенство, миряне, те, кто жил церковной жизнью, кто ходил в храм, кто служил в этих храмах, для них Великая Отечественная война, вот эти испытания, которым подвергся наш народ, они также стали их личными испытаниями. И действительно, вы совершенно правы, много священников, священнослужителей, церковнослужителей прошли через войну, участвовали в сражениях, служили в армии в эти тяжелые годы и отличались иногда и личным мужеством, и просто несли свой крест, несли свое послушание, в том числе именно как священники. Очень интересно, что вот если мы посмотрим старинную кинохронику, то часто мы можем видеть в военной кинохронике участие священников, которые действительно, как вы правильно заметили, служили молебны, панихиды, отпевали воинов павших. Мы видим очень интересные кадры, практически местное население, жители, особенно люди старшего поколения, которые встречали наших воинов как освободителей или провожали на фронт. Это же прекрасно видно, и крестят, и благословляют. То есть, по большому счету, наш народ жил верой в Бога. Но церковь, как религиозная организация, конечно, пыталась организовать определенную помощь фронту. Но есть замечательное свидетельство, что во время войны по благословению священноначале Русской Православной Церкви собирались огромные средства для того, чтобы помогать нашей армии. На средства, собранные Русской Православной Церкви, была сформирована знаменитая колонна в честь Дмитрия Донского. Это танковая колонна, огромное количество боевой техники, которая была направлена на фронт. И это была своего рода лепта, внесенная православием, Православной Церковью в общую победу. Вот. Но, конечно, были случаи, когда отдельные лица участвовали в подобных пожертвованиях. Безусловно, вот я уже приводил пример Ленинграда, находящегося в блокаде. Там по благословению тогдашнего митрополита ленинградского Алексия, будущего патриарха всей Руси Алексея Симанского, тоже проводился сбор пожертвований, и на эти средства они были направлены воюющей армии для поддержания боеспособности армии. То есть церковь никогда не отделялась и не жила какой-то иной жизнью, чем народ, чем наше государство, как наше государство. Церковь старалась принимать самое живое участие. Вот, поэтому, но, наверное, все-таки, на мой взгляд, главное участие церкви – это молитва. Ведь посмотрите, во время войны, когда пришли эти страшные военные испытания, стали открываться храмы. Опять-таки, очень интересно, остались свидетельства старой кинохроники, например, Пасха 43-го, 44-го, 45-го года, когда люди идут, вот, например, кадры, снятые в том же Санкт-Петербурге, в Ленинграде, в Москве, сотни тысяч людей несут куличи Пасху, освещать, казалось бы, в атеистическом государстве. Это видно прямо на экранах телевизоров. То есть люди этим жили. Для людей это было огромным облегчением во время этих страшных испытаний. Но вот представьте, что солдат уходит на фронт, а ведь порой из семьи забирали не одного, не двух, а и мужа, и всех, и детей, и сыновей, и отцов. И было такое, что во многих наших семьях были воины, которые не вернулись с войны, и родители не могли даже на могилке поплакать. Кстати говоря, очень интересно, что именно во время Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь разработала специальный чин заочного отпевания, который до сегодняшнего дня существует в нашей церкви. Это явление как раз Великой Отечественной войны. Тысячи, сотни, миллионы солдат, которые не пришли с полей сражений, как родителям, как близким, родным, которые страдали, переживали, как им было вот молиться за своих убиенных братьев, отцов и дедов. И вот церковь предложила такой чин заочного отпевания, чтобы близкие люди могли совершить молитву за убиенного воина, не видя его, находясь порой в тысячах километрах от его безвестной могилы. Вот мне кажется, что главное все-таки участие церкви – это, конечно, молитва. Что касается солдат, мы уже с вами об этом говорили сегодня, что они молились и верили, и шли в бой порой с молитвой на устах. Действительно так. И знаете, лучшее свидетельство этому то, что когда закончилась война, огромное количество фронтовиков, вернувшись с войны, вернувшись с фронта, стали священниками, стали священнослужителями. Первый набор Московской духовной семинарии. В 1946 году когда открылась Троица Сергия Лавра после почти что 25-летнего перерыва. Большинство пришедших туда послушников, тех, кто стали потом священниками, монахами, это были фронтовики. И вот мне Господь дал возможность такую, я застал этих еще людей, удивительные, мужественные люди. Вот помню отца схиархимандрита Михаила, отца Кирилла, да, которые прошли всю войну, которые воевали на разных фронтах, перенесли все тяготы и пришли, когда наступил мир, послужить Богу, потому что их сердце жаждало вот Божьей правды, их сердце горело любовью к Богу, они хотели помогать людям, укреплять наше Отечество с духовной стороны. Это были действительно очень мужественные, очень такие величественные душой свои люди. И, конечно, для многих-многих последующих поколений они были и остаются лучшим примером. И это было, кстати, не только вот в Московской семинарии или в Троице Сергия Лавры. Это было и в Псково-Печерском монастыре, и в Киево-Печерской обители, во многих других храмах. Вот, и до сегодняшнего дня, несмотря на тот большой промежуток времени, 70 лет прошло с момента, когда свершилась Великая Победа, в наших храмах есть еще священники, которые принимали участие в боевых действиях, вот, и служили в армии в то время, были живыми свидетелями вот той великой трагедии, одновременно Великой Победы. Поэтому это, конечно, это очень воодушевляет молодежь, это помогает, это является удивительным примером.
Хорошо, что мы перешли к теме предстоящего праздника, совсем немного, несколько дней осталось, да, величайшего события, 70-летия Великой Победы. И я знаю, что Покровская епархия участвует в эстафете памяти, посвященной этой дате. Вот расскажите об этом хотя бы в нескольких словах. Что это за эстафета памяти?
Эта идея нам пришла в голову в прошлом году. Первый раз мы проводили это мероприятие. Эстафета памяти – это своего рода такая инициатива отдела по социальному служению Покровской епархии, когда духовенство, священнослужители, миряне, ученики воскресных школ накануне Дня Победы и несколько дней по окончании этого праздника старались навещать ветеранов, но не просто, чтобы с ними побеседовать и поговорить и сделать им какие-то подарки, потому что, безусловно, в эти дни наши ветераны не обделены вниманием, но помочь им по хозяйству, сделать какие-то добрые дела, которые помогли бы просто им облегчить, вот, ну, как-то быт, немножко их утешить, вот, ну, что-то там, где-то забор покрасить, где-то рамы побелить, огород скопать, убраться в квартире. Вот, вот с такой инициативой наш отдел по социальному служению вышел, и во многих районах и селах нашей области, нашей Покровской епархии, нашлись желающие, нашлись молодые люди, ребята, волонтеры, как бы, да, которые приняли участие в этой эстафете и помогли ветеранам. На мой взгляд, в большей степени, это даже не помощь ветеранам, это помощь как раз вот нам. Это очень важно, особенно для детей, для молодежи, увидеть этих мужественных людей, которые войну прошли, которые потом страну восстановили, которые дожили до седых волос, вот до такого преклонного возраста, но при этом не потеряли ни трезвость ума, ни бодрость духа, ни, знаете, вот меня всегда это очень удивляло, что я помню свою юность, я помню свое детство, когда ветеранов было намного больше, и мы в дни майские, в сам День Победы и в ближайшие дни ходили, поздравляли ветеранов, дарили им цветы, общались, слышали все эти рассказы. Это было настолько все живо. И меня всегда удивляло, что люди, прошедшие ад войны, видевшие тысячи смертей, при этом оставались удивительно добрыми, мягкими, такими какими-то отзывчивыми, вот, ну, какими-то человечными людьми. Это, конечно, удивительно.
Да, и оптимизм они не теряли.
Не теряли оптимизма, да.
Это удивительно. Ну и в этом году эстафета памяти будет так же, да, в таких же...
Да, безусловно, конечно.
Пройдено. Владык, вот нет ни одной семьи в нашей стране, нет ни одной семьи, какой бы она молодой ни была, которой бы каким-то образом она не коснулась. Дедушек, бабушек, прабабушек. Для каждого россиянина это день священный. Вот какими были военные годы для вашей семьи, для ваших родственников? И каково ваше личное отношение к этой дате? И как вы будете 9 мая, вы и церковь наша, вот, кафедральный храм отмечать?
Вы знаете, я думаю, что для русского человека, для жителя нашего Отечества, нашей страны, нет ни одного, пожалуй, человека, кого бы война в прямом и переносном смысле слова не коснулась. Я думаю, больше скажу, что я думаю, что на сегодняшний день праздник 9 мая – это фактически единственный праздник, который, как никакой другой, объединяет наш народ, многонациональный народ. Более того, объединяет разные народы, живущие в разных странах и постсоветского пространства, и за рубежом. Это поистине великое событие. Я даже так скажу, что 9 мая, День Победы, это в каком-то смысле этого слова религиозный уже праздник. И, кстати, церковь не так давно ввела обязательное поминовение усопших воинов в этот день. Мы молимся, и пройдут года, пройдут столетия, а этот день останется в церковном календаре как день поминовения павших воинов, положивших живот свой за веру и Отечество. Вот. Для меня, конечно, праздник 9 мая – это День Победы, это праздник со слезами на глазах. Вот. И все мое детство прошло, когда мои родственники, бабушки, дедушки, они пожили этой памятью, они много рассказывали. Конечно, и нашу семью война коснулась. По отцовской линии моя бабушка, она была военным врачом, работала в Томске, вот, в военном госпитале. Вот через нее, через этот госпиталь прошли тысячи, десятки тысяч раненых бойцов. И вот помню все детство. Она всегда мне рассказывала вот эти вот будничные дни своей работы, как они страшно голодали, как они нуждались, но при этом вот старались, выбиваясь из сил,
вернуть строй
бойцов, да, все сделать. Вот бабушка, у нее была очень такая непростая жизнь. Она, когда первый раз вышла замуж, это было как раз накануне войны, конец 30-х годов, это был, наверное, если мне память не изменяет, наверное, 40-й год буквально. Вот. И муж у нее был военным, они служили в Калинине, в Твери. Вот, когда началась война, немцы очень быстро наступали, и город начали бомбить. И вот бабушка рассказывала, когда она рожала своего первенца, как раз началась бомбежка, и вот госпиталь, где она находилась, подвергся бомбовому удару. Вот, она стала жива, вот, но двоих детей, которые она родила вот накануне, и во время начала войны они умерли. Вот. А мужа офицера убили на фронте, буквально вот в 41-м году он погиб. Вот. Брат бабушки, мой дедушка, тоже погиб во время Великой Отечественной войны, был призван и не вернулся. Вот. По маминой линии моя бабушка, она жила в Москве, когда началась война, ее завод был эвакуирован в Саратов, и она вот 5 лет прожила в Саратове. Вот уже потом, спустя годы, вот когда я уже оказался на служении церковного в Саратове, я понял, что для меня этот город совсем не чужой, что земля родная, здесь мои предки трудились. И вот бабушка, помню, рассказывала, как она встретила 9 мая в городе Саратове, когда она говорит, я вышла. И такое было ликование, люди так кричали, там, это было просто что-то. Она говорит, я шла по улицам и рыдала просто вот от того, что у нее такое было. Ну, ощущение того, что вот мы сделали то, что должны были сделать. Вот, поэтому, конечно, для меня День Победы – это очень такой знаменательный день. И я всегда его люблю и помню, наверное, всю жизнь для меня так будет. Поэтому. Вот. А что касается нашей епархии, как мы будем праздновать, ну, конечно, мы будем принимать участие во всех митингах. У нас в городе Покровске будет уже ставший известным парад Победы проходить. И наши прихожане, я и духовенство будем принимать в нем участие.
И молебен будет.
Конечно, да, конечно, с утра во всех храмах будет служиться заупокойная литургия о павших воинах. Будут везде служиться панихиды, литии. Вот, я с утра на Воскресенском кладбище буду принимать участие в возложении венков около стелы Победы. Также будет траурный митинг, там будем принимать участие. Вот, поэтому, конечно, мы не можем не чтить этот день, мы не можем без благоговения как-то к нему относиться. Это наша память, это наша история, это жизнь наша. Поэтому, что бы ни происходило, мы будем праздновать, мы будем молиться Богу в этот день, торжествовать. Поэтому...
Спасибо большое, Владыка, за интересную беседу, за те факты, о которых, может, мало кто знает. Значение православной веры в годы Великой Отечественной войны. Спасибо большое за эту беседу и с наступающим вас праздником.
И вас тоже. С Пасхой Христовой, с Днем Победы. Христос воскресе.
Воистину воскресе.